Где вьют гнезда гориллы? Почему Млечный Путь на вкус, как малина? И как камамбер вдохновил Сальвадора Дали? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 22 февраля 1921 года декретом Совнаркома была создана Государственная общеплановая комиссия при Совете труда и обороны РСФСР. После образования СССР в декабре 1922-го, 13 июля 1923 года, Госплан РСФСР был преобразован в Государственную плановую комиссию при Совете труда и обороны Советского Союза. С 1925 года Госплан СССР начал формировать годовые планы развития народного хозяйства. Сегодня мы хотим поговорить об эффективности плановой экономики и ее жизнеспособности, в том числе в современном мире. В гостях у радио «Спутник» заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы Александр Абрамов. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Евгеньевич, что собой представлял Госплан вот буквально на заре образования советского государства? Из каких он состоял пунктов, там, из каких, может быть, нормативов?
Функции Госплана постоянно развивались. Был он создан как некий институт стратегического планирования. Ну, главным образом повод к этому был вот план ГЭЛРО, то есть всеобщей электрификации России. И поэтому сначала предполагалось, что он займется такими стратегическими вопросами. Далее, вот через несколько лет, все-таки на него возложили функцию оперативного планирования, то есть начались разрабатывать, вот вы правильно сказали, в 25-м году годовые планы. И потом уже во время индустриализации он превратился в такую как бы разновидность директивного органа, потому что одно дело, что мы с вами просто составляем планы, вот сколько должны производить, у кого что забрать там вот с точки зрения ресурсов. Но Госплан начал вот как бы быть частью системы обязательного планирования, это когда вот эти планы становятся директивами для конкретных предприятий, когда каждому предприятию известно, сколько там цемента, угля, стали это предприятие должно произвести, и за этим существовал очень строгий контроль. То есть вот он превратился действительно вот в инструмент такой плановой экономики Советского Союза.
Угу. Эта модель была где-то позаимствована, кто-то уже практиковал такую, или советское государство стало первопроходцем?
Не, советское государство стало первопроходцем, потому что, ну, само по себе вот социалистическая экономика, это было как бы совершенно новое состояние, то, что скорее отрицало вот науку, так сказать, экономические уклады, существовавшие до того. Поэтому, на самом деле, как только вот улеглись там военные сражения, там гражданская война, да, государство, ну, стало думать, как ему дальше управлять экономикой. И были, ну, там теории Маркса, теории Ленина, так сказать, но естественно, что вот с нуля приходилось вот создавать новые, так сказать, ну, способы управления экономикой, и они создавались достаточно долгое время. Мы знаем, что вот с 21-го где-то, ну, де-факто до 28-го года в Советском Союзе был НЭП. То есть это скорее такая реставрация капиталистических отношений, чтобы накормить страну, там, решить вот задачи восстановления после гражданской войны. Но параллельно с этим вот создавалась такая экономика, которая должна была породить чудо индустриализации. Что нового как бы в содержании вот управления создания Госплана внесло? Ну, например, это баланс, материальные так называемые балансы. То есть вот вы представляете, что сегодня в нашей экономике там, ну, создается примерно там 10-20 миллионов разных видов продукции. Ну, конечно, Госплан не занимался 10 миллионами видами продукции, но вот в то время был было несколько сот балансов. На конец вот, существования Госплана в 1991 году это было примерно 3000 материальных балансов. Баланс — это, собственно говоря, в натуральном выражении, сколько нужно произвести от конкретного, так сказать, вида продукции, там, не знаю, топлива, ну, не знаю, товаров легкой промышленности, мыло, я не знаю, и так далее, да, и сколько это должны предприятия создать, сколько, какие предприятия, сколько должны произвести, и как это дальше должно быть распределено через систему Госснаба. То есть основу Госплана составил достаточно необычный вот этот инструмент материальных балансов, это был как бы вызов невидимой руке рынка, да, так сказать, что вот вместо рынка мы можем с вами, вот, присутствуя, так сказать, в различных там учреждениях, вот, определить сами, что, как и кому производить.
Угу. Давайте чуть подробнее, как это вообще выглядит, если мы сейчас попробуем словами представить. Есть Госплан, есть план правительства, то есть, ну, какой-то глобальный такой. Дальше он спускается ниже по уровням в министерство. Министерство уже, исходя из общих цифр, определяет ввиду своих компетенций свои какие-то цифры. Это все идет дальше по цепочке. Или
ну,
как?
Примерно так. Знаете, вот на протяжении всего там, существования Госплана постоянно вот боролась такая идея, мы можем планировать на пятилетней основе или на годовой. Ну, конечно, на пятилетней основе стали там какие-то ориентиры устанавливать, но в данном случае Госплан все-таки занимался годовым планированием, директивным планированием. То есть за год до плана планового, начиная с предприятия, собирались, в общем-то, различные контрольные цифры, какие мощности у этого предприятия, сколько оно может продукции произвести, какие там из-за этого должны быть финансовые потоки. Дальше от предприятия это все шло на уровень отраслевого министерства и поступало в виде неких вот ориентиров в Госплан, который собирал данные от министерств, ну или регионов. И дальше в Госплане были много разных, так сказать, инструментов планирования. Наверное, нам передачи не хватит всего, наверное, там объяснить. Но в целом, вот что он делал, он пытался составить планы производства конкретных видов продукции. Ну, топливо, например, это было не сколько там нефти, там, газа или угля. Это был сводный баланс в виде там, условного, тон условного топливо, тут такой был, знаете, термин, да, где вы должны были, так сказать, определить, вот у вас должны быть такой-то объем производства, чтобы это хватало для других отраслей, чтобы вы выдерживали экономический рост, который устанавливал вам директивно, так сказать, там, партия, правительство, и так, чтобы было понятно, кто это будет обеспечивать, какие цифры, так сказать, нужно довести до каждого предприятия. У каждого предприятия, в общем-то, в итоге от этого процесса обратно поступало от министерства, предприятия, цифры по объемам натурального производства, сколько вы должны были произвести. Дальше под эти объемы Госснаб вам планировал материальные ресурсы, которые вам дадут для производства этих объемов. И вы должны были эти объемы, в общем-то, выполнить. Финансы считались, ну, в основном там, знаете, через понятие себестоимости, амортизации, то есть прибыль долгое время вообще была вне экономического такого оборота. То есть считалось, что вот если вы выполняете вот эти вот директивы по натуральным показателям, у вас должны сойтись финансы, то есть вам должно хватить там на зарплату, на развитие какие-то фонды сформировать себе там и так далее. Но первое, что должен был сделать хозяйственный руководитель, это выполнить планы по продукции и так далее. Естественно, ну, это была, знаете, мне кажется, невыполнимая задача, да, так сказать, вот заменить рынок. И особенно в поздние годы, там, не знаю, в этом было много условного, планы не соответствовали друг другу, предприятия, планы предприятий там не были обеспечены ресурсами. Но вот в свое время это просто превратилось в некоторую самоцель обеспечить вот такое сбалансированное на бумаге, так сказать, развитие, хотя на самом деле предприятия часто не получали необходимых ресурсов или производили совершенно ненужную продукцию. Ну, помним ширпотреб, так сказать, да, советского. Не всегда он был, наверное, хорошим, так сказать. Поэтому это была изолированная экономика, которая мало имела связи с внешним миром и не конкурировала с внешним миром, так сказать. И это сыграло злую шутку с нашей экономикой. Мы, в общем-то, стали отставать и в развитии, в общем-то, и ну, в итоге, так сказать, вот многие проблемы, с которыми столкнулся СССР, это были во многом экономические проблемы.
Угу. Ошибки в планировании в таком случае, они же неизбежны. Вот вы говорите, все вроде как должно быть сбалансировано, там подсчитывали, тут подсчитывали. Но что если определенного ресурса в нужный момент не доставало? Все, рушился весь план?
Ну, вы знаете, если так, на этот вопрос такой более есть простой ответ, да, вот старые, помните, фильмы, как снабженцы едут где-нибудь в вагоне, выпивают, везут с собой подарки, так сказать, то есть огромное число людей было занято вот так называемое снабжение, и их было задачей любыми, значит, способами обеспечить нужные ресурсы предприятия. У каких-то предприятий, конечно, были и резервы. Ну, в общем-то, ведь во многом планирование, оно существовало как бы от достигнутого, да, чем ты занизишь свои показатели, тем ты лучше будешь там выглядеть в следующем году. Помните, вот был такой замечательный фильм, и это все о нем. И там был такой мастер Гасилов, да, вот суть в этого большого фильма, там Костолевский играл, ну, очень масса Леонов, очень масса, так сказать, актеров замечательных. Но суть была в том, что вот молодежи на там, предприятии деревообрабатывающем, там, добывающем вот, древесину, мешал работать мастер. Он был там с главным таким злодеем. А суть идеологии мастера была в том, чтобы занизить нормы выработки и в нужные моменты, в общем-то, показывать реальные цифры. Поэтому люди получали там премию, получали там необходимые блага, так сказать. Ну вот это как раз было большим злом, но это было, по большому счету, вынужденные меры любого ну, разумного, так сказать, промышленника, да, который понимал, что ресурсов ему с центру не дадут, план будут требовать, и чтобы все это вот выполнить и не допустить скандала, нужно уметь ну, как-то вот приписывать, что-то скрывать, не всегда там, так сказать, выкладываться там на полную катушку. Это была вот такая большая проблема. Но мне кажется, что, знаете, в основе все-таки этого процесса это всегда была проблема план или рынок. Вот чтобы, мне кажется, понять ну, ограничения плановой экономики, наверное, нужно бы сравнить вот два события, которые отстояли друг от друга на 50-летнем временном горизонте. Это НЭП в Советском Союзе с 21 по там где-то, ну, де-факто 28 года. И вот ту реформу, которую провел Китай в 78 году после смерти Мао в 76 году. Это очень похожие два были процесса. Вот в чем была суть НЭПа? Государство столкнулось с разрухой вот после гражданской войны и отсутствием ресурсов для того, чтобы ее преодолеть. Поэтому она сказала следующее. Я заменяю продразверстку, где крестьяне 70% своего хлеба отдавали, на налог. Где-то 30% нужно было хлеба отдать. Все остальное, ну, можете продавать излишки, как-то, так сказать, восстанавливаться. Дальше государство сказало, ну, знаете, я в промышленности допускаю, что предприятия будут вести свою деятельность самостоятельно. Возникло вот понятие хозрасчета. Когда появились тресты, они начали, в общем-то, сами закупать сырье, производить продукцию, то есть возникло, в общем-то, рыночное, так сказать, отношение, так сказать, внутри такого социалистического хозяйства. И стали возникать то, что мы называем экономические сегодня зоны, да, это вот сдача в концессию, в аренду предприятий иностранным инвесторам. Вот все это абсолютно точно напоминает то, что делал Китай в 78 году, да, потому что основу китайского вот чуда это были 4 периферийных реформы, очень похожие на то, что было в НЭПе, так сказать, в советском. То есть это крестьянские хозяйства, частные, властные и городские предприятия и свободные экономические зоны. Более того, вот то, что делал Дэн Сяопин в Китае, очень похоже на то, что делал Ленин в Советском Союзе. То есть это такой процесс там, восстановления рынка, он противоречил идеологии партийной. И вот что, собственно говоря, ну и вот когда вводили НЭП в Советском Союзе, ведь при введении продналога не предполагалось, что будет восстановлена свободная торговля, так сказать, и так далее, да. Ну, предполагалось, что как-то вот государство на излишки даст крестьянам там промышленные товары. Но этого не получилось, и поэтому жизнь стала развиваться, появился рынок, да, ну вот как мы видим его в старых фильмах по НЭПу. И Ленин менялся в своей позиции. Он сначала говорил, что не будет никакой торговли, а потом сказал, что, ну да, откровенно, мы восстанавливаем, так сказать, рыночные отношения, капитализм, вынужденная мера, так сказать, но относиться к этому надо, так сказать, спокойно. И вот в чем как бы дальнейшая разница была? В том, что в Китае это тоже не нравились вот подобные реформы. Но они сказали, ну смотрите, крестьянское хозяйство помогло преодолеть проблему голода. Волосные предприятия, они делают 60% китайского ВВП. И поэтому как бы вот в менталитете китайских руководителей они допустили вот это вот раздвоение, когда есть рыночная плановая экономика, большие компании, и есть рынок, который развивается, и постепенно, на самом деле, он стал главным двигателем, так сказать, китайской экономики. Они относились к этому очень терпеливо. А в Советском Союзе, к сожалению, вот НЭП дальше был отменен, и мы начали индустриализацию. Суть индустриализации все-таки была в том, чтобы максимально за счет ресурсов, выкачанных там из села, развивать тяжелую промышленность. И вот такая мобилизационная экономика. Там сейчас не время, конечно, рассуждать, правильно это было, неправильно. Но это вот была такая экономика, полностью отрицавшая рынок. И наоборот, так сказать, вот все ресурсы, переключающиеся в области тяжелой промышленности. Во многом и Госплан вот содействовал, он был инструментом реализации, в общем-то, такой политики. И, в общем-то, это обеспечило огромные темпы роста, но проблема была в том, что истребили вообще рыночное мышление. Вот рынок как альтернативу, так сказать, да, вот развитию плановой экономики. Вот если взять, например, тот же Госплан, знаете, вот всего у Госплана за всю его историю было 16 руководителей. Из них 3 руководителя, 20-30-х годов были расстреляны. Расстреляно было примерно 12 или там, 14 заместителей руководителей Госплана. То есть это была очень жесткая система, не предполагающая какого-то инакомыслия, да, так сказать, каких-то альтернатив. Вот сказали индустриализацию, сказали, значит, вот так это должно работать, так сказать, и это должно быть так и работало. И это привело к тому, что вот 50-е годы, когда возможности индустриализации страны вот такими методами, они были исчерпаны просто объективно, не потому что люди, так сказать, когда вот 50-е, в начале 60-х годов страна должна была, как Китай, обсуждать переход к рыночной экономике, вот к этому времени уже не было ни экономистов, которые знают, что такое рынок, боязнь людей, так сказать, вообще это обсуждать. И поэтому вот с 60-х годов страна занялась, в общем-то, ну, такими немножко поверхностными экспериментами, ну, улучшить что-то вот в плане экономического стимулирования, немножко изменить хозрасчет, но без изменения сути экономики, вот того, что сделал Китай. И вот мне кажется, что это очень как раз сильно аукнулось, а в плановую экономику, ну, знаете, вот в России были, конечно, хорошие экономисты в 60-х годах, но вот что мне непонятно и немножко обидно. Вот эти многие хорошие экономисты сказали, нет, давайте мы откажемся от централизованной экономики. Они сказали, ну, давайте мы больше математики здесь допустим. Мы будем, понятно, что невозможно планировать каждую позицию, да, но у нас есть там математические методы, там начинают появляться вычислительные там центры, так сказать. Поэтому давайте мы будем вот продолжать это все безумство делать, но на такой более совершенный. И вот общество пошло в этом направлении. И, к сожалению, про рынок, в общем-то, забыли. И дальше, в общем-то, нам пришлось за это платить, потому что там вот в 80-х, в начале 90-х годов просто такая система планирования перестала работать. Это была просто уже такая система, которая обслуживает сама для себя. Потому что это противоречило просто экономическим вот укладам, возможностям, эффективности. И мне даже странно, что так много умных людей вот в нашей стране, так сказать, на разном уровне, думали, что вот плановая экономика может работать. Потому что, сейчас, конечно, легче мыслить спустя многие годы, но мне кажется, в общем-то, и тогда можно было бы, наверное, как-то быстрее домыслить. Вот, извиняюсь, это такой немножко длинный рассказ, но он очень важен, потому что наша проблема, наверное, не в том, чтобы верить или не верить, может работать плановая экономика, а скорее, есть ли альтернативы. Альтернативы есть, и хорошо, что Россия сегодня вернулась к этим альтернативам, да, строит все-таки рыночную экономику, но вот это далось очень большой ценой и медленно, да, вот Китай нас опередил и был более толерантным, так сказать, и он выгодил от этого.
Был более толерантным, вы имеете в виду то, что немного закрыли глаза они на расхождение с идеологией, да, коммунистической?
Да.
А в Советском Союзе не смогли так?
В Советском Союзе не смогли. Знаете, вот сейчас Китай...
Я прошу прощения, конечно. Да, это пресловутое сослагательное наклонение. Вот вы говорили то, что Владимир Ленин как раз-таки один из идеологов НЭПа, да?
Да.
Как вы думаете, попробуем предположить, видя, какие результаты дает НЭП, и если бы Ленин был жив, он бы мог, так скажем, пойти вот по пути Дэн Сяопина?
Я бы не
или
стал.
Вряд ли?
Вот знаете, вопрос... Немножко, не знаю, может быть, он покажется странным, мой ответ, да? Мне кажется, ответ должен был бы пойти... Но вряд ли бы пошел бы, потому что все-таки вот этот сдвиг в область индустриализации, я боюсь, он был, объективен, и в общем-то, этого хотело много людей. Мы помним, вот, кстати, вот даже после ухода Ленина, да, вот эти вот очень сильные дискуссии между Бухариным, Преображенским, Сокольниковым, суть их как раз была в том, чтобы вот идти по пути НЭПа, или по пути такой жесткой индустриализации. Да? Вот Бухарин выступал, он даже где-то там в 26-м году сказал крестьянам, обогащайтесь кулакам, а другие как бы его оппоненты говорили, слушайте, кулачество — это враг, и это надо вообще уничтожать, так сказать. Что значит обогащайтесь? То есть были жесткие дискуссии. В общем-то, они, знаете, привели к тому, что вот позиция там Бухарина и многих других, так сказать, да, она была признана такая, не соответствующая, так сказать, курсу партии. Они проиграли, прежде всего, политическую битву, да. Это стоило им физических, как смерти, да, репрессий. И вот самое страшное, то, что было как раз вот истреблено поколение, в общем-то, экономистов, которые мыслили рыночные. Я считаю, что, индустриализация — это и не ошибка, и не большое достижение. Да? Так случилось, и, скорее всего, это было объективно. Но нам нужно было сохранять толерантность в экономическом мышлении. И вот если бы мы подошли к 50-му году, когда даже сторонникам индустриализации стало понятно, что эти методы там нельзя использовать дальше, потому что кончились люди на селе, да, не было уже ресурсов на селе, то есть надо было делать другую экономику. И вот если бы к тому времени там жил бы Бухарин или другие бы, возможно, наверное, вот более чутко бы руководство партии прислушалось бы к иной позиции. Вот именно так произошло в Китае, потому что, в общем-то, тот же Дэн Сяопин, он же ведь, ну, во время жизни Мао был в какой-то степени репрессирован, но его не убили, а просто вот, ну, удалили, так сказать, да. А когда нужно было, да, вот когда нужно было совет, что делать, да, дальше, так сказать, оказалось много людей, которые помнят, как должно быть, да, так сказать. И вот эта толерантность, она очень сильно помогла Китаю вот совершить экономическое чудо. А у нас, к сожалению, ну вот экономисты по определению не могли спорить. Ну, потому что, вот смотрите, первых четырех министров финансов Советского Союза расстреляли. Из там первых там пятерки председателей Госплана, да, двое сгорели на работе, ну, в раннем возрасте получили инфаркт, так сказать. Трое были репрессированы. Только вот Крыжановский долго, так сказать, ну, как бы счастливо жил. Поэтому это было такое, ну, вот плохо то, что инакомыслие было недопустимо. Оно очень важно в экономике, да, потому что мы никогда не знаем, что лучше. Вот, ну, и ни в какой, ни в плановой, ни в капиталистической экономике. Поэтому, когда трудно, нужно разную точку зрения рассмотреть. Вот именно этим сейчас много различных воспоминаний, как делалось это в Китае. Вот в Китае
давайте паузу сейчас сделаем и продолжим как раз-таки говорить. После паузы сегодня у нас Александр Абрамов в гостях, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАН ХИКС.
Спутник Эрудита.